Откнись, рождается мать живота, тьма разрешение, Адама обновление, Евы воззвание. Так возвещает нам стихира праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Действительно, для Церкви Христовой сегодня происходит событие важнейшее. Начинается путь ко спасению человека. Человечество, всего отступившего от Бога, вступившего на греховный образ жизни. Человечество, которое отступило от Бога и в прямом смысле не имело никакой перспективы, кроме того обетования, которое Господь им дал. Того обетования, которое Господь дал еще Адаму, сказав ему о том, что придет тот, кто сотрет и главу змея, и даст тебе снова и снова жить и пребывать вместе со мной. Именно поэтому Церковь Христова так и вспоминает в богослужении этого праздника моменты и фрагменты того самого отступления, того самого проклятия, того самого падения Адамова и Евы. Но сегодня обновление, сегодня воззвание, сегодня начало жизни. История праздника Рождества Богородицы мы не можем почерпнуть из Священного Писания. В Святом Евангелии нет ни одного упоминания о том, как происходили эти события. Но, тем не менее, в церковной традиции праздник утвержден довольно-таки рано и всегда почитался. Почему? Потому что Матерь Божия действительно являлась тем, кто явила мир, воплотившийся Бог. Но мы черпаем источник, единственный источник, по сути дела, и серьезный источник, это некое апокрифическое Евангелие от Иакова, которое повествует о жизни Матери Божией, повествует о том, как она родилась, как она воспитывалась, кто были ее родители. Причина появления этого первого Евангелия, или этого первого источника, протоевангелия и Евангелия от Иакова, была очень простая. Постепенно уходили первые христиане, христиане первых и вторых веков, которые лично знали Матерь Божию, знали Иисуса Христа и лично соприкасались, или, по крайней мере, от апостолов воспринимали ту информацию, которая была являться первой информацией. Последующие христиане, естественно, хотели сохранить предания о Матери Божией в записанных каких-то источниках. По этой причине собирались все по крупицам, все возможные факты. Собирались, составлялись списки, описания разных текстов, которые вошли в историю церкви как апокрифы. Некоторые апокрифы церковь сразу отвергла, а другие апокрифы, которые не противоречили, прежде всего, вероучению церкви, которые, по сути, полагали подтверждение того предания, которое хранилось в церкви, они воспринимались. Одним из таких источников и был первый протоевангелие от Иакова, брата Господня. Прежде всего, имя Иакова было выбрано по той причине, что это был как будто бы человек, приближенный к семье Иисуса Христа. Помимо того, он мог лично осветить некоторые особенности, которые могли не знать другие, которые хранились в их роду. Иаков был сыном Иосифа от первого брака. И вот это протоевангелие возвещает нам о том, как жили отцы, богоотцы или родители Матери Божией, святой и праведный Иаким и Анна. Они жили благочестивой жизни. Сам Иаким был из рода Давида, а Анна была из рода Аарона. Таким образом, Иаким был из рода царя, а Анна была из рода священника или первосвященника. Два рода собралось в Матери Божией. Род царский и род первосвященнический. Как раз об этом и пророчествовали ветхозаветные пророки. Более того, они жили благочестивой жизнью, но единственное, что их действительно гложило и было тяжелым жизненным уроком, это то, что, несмотря на свою благочестивую праведную жизнь, они были бездетными. Церковное предание нам доносит в тексте, что бездетность их длилась в течение 50 лет. И, естественно, это больше выражало большую скорбь по той причине, что в древности бездетность поругалась, особенно в богоизбранном народе, потому что каждый надеялся, что именно в его роде родится Спаситель, или, по крайней мере, он будет свидетелем этого времени. Каждый пытался дать потомство, каждый пытался продолжить свой собственный род. И вот та же самая мысль, та же самая скорбь, которая постигала многих ветхозаветных праведников, в том числе таких, как и Авраама, который не мог никак родить и родил практически уже, 90-летнем возрасте, довольно-таки преклонных годах. И тут случается то, что обычно происходило в нашем обществе, когда люди поругаются. Иаким приходит в Иерусалимский храм и приносит жертву Богу, на что первосвященник, так как говорит протоиерей Евангелия от Иакова, Рувим, не принимает его жертву, ссылает, что он человек грешный, так как у меня нет детей, и в прямом смысле изгоняет его из храма. В такой большой печали и скорби он возносит молитву Богу и говорит: «Господи, я же стараюсь и раз служить Тебе, исполнять Твой закон, жить праведно». Это уже печаль имела и Анна. И он принимает решение, вспоминая о том, что действительно бесплодными были многие ветхозаветные праведники, удалиться в пустыню и совершить 40-дневный пост. А Анна тем временем остается дома и тоже совершает молитву. В результате этой молитвы ангел Господень является и Иакиму, и Анне, и возвещает о том, что им надлежит родить ребенка. Анна пообещала, что этот ребенок будет посвящен Богу, не в зависимости от того, будет мальчик это или девочка. И это обещание она выполнила, потому что когда родилась Матерь Божия, она назвала ее Марией, и, начиная с 3-летнего возраста, отдает ее в Иерусалимский храм, посвящает ее служению Богу. Но перед этим нужно сказать то, что и в течение 3-летнего возраста они старались, прежде всего, окружить Матерь Божию чистотой, чистой верой, научить ее тем благочестивым основам, которые необходимы для каждого верующего, истинно верующего человека. Именно по этой причине Матерь Божия, которая пришла в храм, была отмечена самим первосвященником. Когда она стала подниматься по ступеням, он вышел навстречу ей, ему было открыто, что перед ним стоит величайшая из тех, которые в последующее время явят мир того самого Мессии. Он вышел и привел ее не просто в храм, он провел ее во святая святых, куда надлежит заходить только священнику. Так Церковь Христова повествует нам, ссылаясь на первое протоевангелие от Иакова, о том, как происходили события Рождества Богородицы. Но, тем не менее, мы с вами можем заметить, что сам праздник, как таковой, появился гораздо позже. История праздника восходит к 4-му столетию. Первое упоминание мы встречаем у Константинопольского патриарха Прокла, а также у папы Геласия чуть позже. Историки спорят, действительно ли начало было 5 веке из создания самого праздника и почитания Рождества Пресвятой Богородицы. В общем-то, для нас это не принципиально вопрос по той причине, что, несмотря на то, что некоторые упоминания сносятся и к 6-му, и к 7-му, и к 8-му столетию, мы с вами встречаем очень важный аспект, который и должны понимать, который мог послужить причиной установления этого самого праздника. Это так называемый 4-й Вселенский собор. 541 год послужил отправной точкой, по крайней мере, утверждением, как начало празднования и почитания Божией Матери. Конечно, и до этого ее почитали, но ереси, которые стали возникать в церкви, и на которые были осуждены на Вселенском соборе, послужили причиной именно к утверждению и повсеместному празднованию праздника в честь Божией Матери по всей территории христианской церкви. По этой причине, по сути дела, для нас важной отправной точкой является 4-5 столетие. Но, тем не менее, на западной церкви это почитание было менее торжественное, на восточной – более торжественное. Но это связано, прежде всего, с особенностями характера, будем так говорить, христианства на Западе и на Востоке. На Востоке оно всегда было более глубокомысленное, вдумчивое, пытающееся докопаться до основ, и оно философствовало, размышляло, оно спорило, оно встречалось на соборах, оно билось и добивалось истины. На Западе всегда было более спокойное, более прагматичное, более сдержанное. Как предпишет закон, так оно, в общем-то, и должно быть. Как скажут, так оно и должно быть. По этой причине на Западе такие вопросы, они всегда менее волновали, по крайней мере, в Древней Церкви. Но, тем не менее, к мнению Западной Церкви всегда прислушивались. И мы с вами по праву можем сказать, что и на Западной части тоже почитание Матери Божией, Рождества ее было, начиная примерно с 5-7-8 веков. А на эти восточные территории праздник начался гораздо раньше и более был распространен. Тем не менее, мы с вами можем видеть факты, которые могут подтверждать нам о значимости этого праздника. Прежде всего, факт иконографии самого праздника. И первые иконы праздника появляются в примерно 9 веке, 9-11 веков. Первая иконография праздника заключается в том, что изображается праведная Анна, сидящая и повитая покрывалом. Рядом находится младенец Мария, взятая повивальными бабками, и в них и молодые женщины, приносящие дары Анне. Чуть позже стало появление Иосифа праведного. Ну, а где-то к 14-15 веках появляется еще более дополнительные детали, взятые из первого Евангелия Иакова. Появление ангелов, появление, как повивалось и как ухаживали за младенцем уже после ее рождения. На Руси тоже икона значительно развивается с появлением ереси жиздовствующих. Именно по этой причине в 16 веке на Руси икона приобретает вот такой широкий, значимый иконографический размах. В ней появляются те детали, которые подтверждают, прежде всего, Боговоплощение, особенность явления младенца Марии, как начало нашего спасения. Такую задачу ставит перед собой Церковь, такую задачу ставит и икона Рождества Христовой Богородицы. Значимость праздника Рождества Престола Богородицы всегда была велика на Руси. И действительно, мы с вами видим большое количество храмов в честь Рождества Престола Богородицы. Мы видим это и здесь, на Святой Земле Херсонеса. Нижний храм Владимирского собора освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Тот самый храм, в котором мы сейчас с вами находимся, тот самый храм, который является местом крещения святаго равноапостольного князя Владимира. Церковь утверждает начало нашего спасения как раз с началом появления младенца Марии. Также здесь, в этом месте, родилась Святая Русь. С появлением князя Владимира, как христианина, посвященного Богу, положило начало того пути, который называется Русь Святая.